Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Для двух поэтов, Андрея Белого и Валерия Брюсова, она хотела быть светлой музой, но стала наваждением. Роковая красавица Нина Петровская писала в романе своей жизни строчку за строчкой собственной кровью. Иногда к ней примешивалась и кровь чужая. Начиналось все в жизни девушки Нины так, как может начинаться жизнь дочери обычного чиновника. Гимназия, зубоврачебные курсы, хорошие манеры, интерес к литературе и немного к политике. Начало биографии было спокойным, размеренным. И казалось, что картину неяркого будущего сразу можно расписать скудными красками. Влюбленность просвещенного студента-медика, замужество, дети, быт и тихая старость. Но не тут-то было. Себя Нина по-настоящему нашла только когда неожиданно начала писать. Сначала беллетристику, потом стихи. А куда податься начинающей писательнице? Конечно, в литературные салоны Москвы. Там была настоящая жизнь. Там до хрипоты спорили о поэзии и жизни, еле различая собеседников за клубами крепкого сигаретного дыма. Там кипела лихорадка творчества, и реальность раздвигала свои рамки. Влюблялись все и во всех. Юная, своевольная, довольно умная, по словам Блока, Нина, конечно, стала объектом любви. Если бы была возможность попросить восхищенных барышень из литературных салонов того времени написать досье на Андрея Белого, то вышло бы примерно так. Андрей Белый – поэт, гений, а может быть, ангел. Действительно, творческая сила Белого была такова, что выплескивалась за рамки поэзии. Он играл в своей жизни ангела, белокурый, восторженный, голубоглазый и очень обаятельный. Настолько, что это можно было бы считать даже пороком, но современники вспоминали, что все в его присутствии буквально озарялось. Конечно, Нина не могла его не заметить, и он не мог не заметить Петровскую. Спустя несколько недель после знакомства любители поэзии обратили внимание на тяжелый черный крест, висящий на деревянных четках на груди Нины Петровской. Такой же крест носил и Андрей Белый. Тут-то и началось. «Нина, вы забираете у нас светлого гения. Вы слишком земная!» – кричали ей в ухо мистически настроенные доброжелатели. «Оставьте Белого в покое!» Еще бы! Андрей Белый был призван воспевать образ неземной, светлой дамы, а тут какая-то смазливая поэтесса. Белый не выдержал первым и перестал общаться со своей земной женщиной. Внешне Нина не выдавала своих страданий, но что творилось внутри? Она была брошена, унижена. Поначалу Петровская, как настоящая женщина, хваталась за других мужчин, ведомая яростным желанием отомстить тому, ангелоподобному. Но разве он способен на ревность? И разве он пойдет против общественного мнения? И разве он вернется? Нина поняла, что с Белым все кончено. Теперь уж почти точно. Это «почти» вылилось в один случай, когда Белый в Политехническом музее читал лекцию по литературе. Стройный, вдохновенный, он стоял за кафедрой и вещал о самой страстной своей любви – символизме. Нина тихо открыла дверь в аудиторию, мягко и незаметно, как кошка, подошла вплотную к Белому. Поэт увидел перед собой три расширенных зрачка. Два принадлежали огромным глазам его бывшей любовницы, а третий – дулу револьвера, направленного на него. Нина выстрелила. Револьвер дал осечку. Впоследствии Петровская печально говорила другу и поэту Владиславу Ходасевичу. «Бог с ним, ведь, по правде, я уже убила его тогда в музее». А револьвер подарил Нине Валерий Брюсов. Брюсов был совсем не ангелом. Напротив, вокруг него витал мрачный демонический ореол. Жесткий, саркастичный, он был издателем многих литературных журналов, состоявшимся поэтом, отцом русского символизма. Он был старше Нины на 11 лет, и, конечно, она с легкостью позволила себе пойти вслед за ним. О нем ходило множество слухов. Интриган, настоящий фавн, волшебник, умеющий появляться и исчезать незаметно для других. Он – всеобщий кумир, верховный жрец декаденства, о котором ходили легенды, будто он питается засахаренными фиалками, а по ночам рыскает по кладбищенским склепам. Сначала он намеренно не замечал одетую в черное траурное платье девушку. Потом они перекинулись несколькими словами, потом еще, и начался год, в который было написано множество стихов. И в этом стихотворном огне разгорелась страсть Петровской и Брюсова. «Ты слаще смерти, ты желанней яда, околдовала мой свободный дух», – пишет Брюсов Петровской. С ней случилось то же самое – колдовство. Их роман длился 7 лет, и для Петровской он был сладким и мучительным, ведь у нее появилась новая обязанность – соответствовать поэзии Брюсова. А тот пишет «Ты ангел или дьяволица?» и решает посвятить ей свою новую книгу «Огненный ангел». Писатель пишет роман, а Нина живет в романе. Брюсов списывает свою героиню с Нины, а Петровская подстраивается под девушку из книги. И так появилась Рената – романтическая, противоречивая, экзальтированная и решительная. В романе Брюсов вывел и образ Белого – и самого себя. Однако развязка отношений в этом треугольнике в романе оказалась совсем не такой, как в жизни. Ренату Брюсов решает убить и убивает. После этого они становятся все дальше и дальше друг от друга. Петровская пробует свой старый метод, начинает кокетничать с посетителями литературных салонов. Идет дальше, пробует морфий. Ее съедает ревность к самой великой сопернице, которая у нее когда-то была, к литературе. Нина прекращает есть, пристращается к вину, сутками лежит на кушетке, накрывшись черным покрывалом, как саваном. Петровская доводит себя до того, что серьезно заболевает, а оправившись, решает уехать из Москвы. И она, и Брюсов знают, что это навсегда. А далее скитание по Европе. Она нищенствовала, злоупотребляла морфием, много пила. Однажды в отчаянии от безденежья и отсутствия смысла жизни она выбросилась из окна, но выжила. Правда, осталась хромоножкой. Петровская хотела смерти, чтобы поставить красивую точку в своей насыщенной страстями жизни, которую сложно принять за жизнь. Скорее за роман. И в конце концов цели своей она достигла. В нищенском квартале Парижа, в возрасте 48 лет, писательница, поэтесса, муза, путающая жизнь и литературу, покончила с собой. Ее самый талантливый и самый печальный роман был завершен. Thank you.
понедельник, 20 ноября, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет полностью посвящен творчеству американского вокального квартета «Манхэттен Трансфер».
I love coffee, I love tea, I love the Jaffa Jive and it loves me. Coffee and tea and the Jaffa and me, a cup, a cup, a cup, a cup, a cup. I love Jaffa sweet and high, whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pie. Shoot me the pot and I'll pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup.
Oh, slip me a slug from that wonderful mug. And I cut a rug till I'm snug in a jug. A slice of onion and a raw one.
Draw one.
Waiter, waiter, percolator.
I love coffee, I love tea, I love the Jaffa Jive and it loves me. Coffee and tea and the Jaffa and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup.
Boston bean.
Sorbet.
I said the little itty bitty green bean.
Cabbage and green.
Know that I'm not kidding about a bean, unless it is a chili, chili bean.
Talk it, boy.
I love Java sweet and high. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pie. You shoot me the pie, now pour me a shot. A cup, a cup, a cup of dats and
bottles. Ooh, slip me a slug from that wonderful mug. And I'll cut a rug that's snug in a jug. Drive your nickel in my pot, Joe.
Taking it slow. Waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. Java and me,
yeah.
A cup, a cup, a cup, a cup. My
любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. На тележке маленький письменный стол, два кресла, ковер и этажерка. Я везу эти вещи на новую квартиру. В моей жизни перемена. Одна женщина, которая меня любила, сказала мне: «Ваша мать умерла, переезжайте ко мне». Я пошел в ЗАГС с этой женщиной. Теперь она моя жена. Я везу вещи на ее квартиру. На Петроградскую сторону. Так писал Михаил Зощенко. Как все было на самом деле, так, как виделось романтичной вчерашней гимназисточке, или так, как вспомнилось хандрящему вечно писателю, была ли это любовь? Все знали о бесконечных офицерских романах Зощенко и полном равнодушии Веры ко всему, кроме нарядов и антиквариата. Казалось, эти двое поженились случайно. Но самые трудные времена они честно разделят на двоих. Они сблизились в 1918 году. Верочка Кербец, романтичная, воздушная, вся в кудряшках и рюшечках. Зощенко, недавно с фронта, с орденами, со следами ранения, в своем обычном подавленном состоянии. Несколько последних лет в него стреляли, травили газом, кормили всякой дрянью. Он уже не помнил, когда валялся на траве и слушал пение птиц. И почти забыл, когда фронта до революции написал в альбом «Веры» «Не ищите любви, верьте страсти». И еще. Мы, мужчины, не верим в любовь, но говорим, преступно говорим о ней, иначе нет дороги к женскому телу. В 1920 году Зощенко переехал к Вере на Петроградскую сторону в комнату, наполовину занятую пузатой печкой. В этой комнате они спали, волшебным образом умещаясь на тесной оттаманке. Зощенко говорил, что видит в этом как минимум одну выгоду совместной жизни – вместе теплее спать. Вторая выгода – Вера терпеливо разбирала и перепечатывала рукописи его рассказов. В мае 1921 года у Зощенко родился сын. И следом еще одна радость. Горький похвалил рукопись Михаила Михайловича. А похвала Горького – это пропуск в большую литературу. Зощенко отдал в печать свой первый сборник «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» и проснулся знаменитым. Молодая советская власть заигрывала с популярными писателями. Михаил Михайлович начал получать продуктовые пайки, жить стало легче. Переехали в квартиру побольше, чтобы отдать одну комнату под кабинет. Но тут что-то произошло. Я переехал в Дом искусств, чтобы крики младенца не мешали моей работе. Коротко напишет об этом Зощенко. Зощенко быстро стал самым популярным писателем СССР. Михаил Михайлович и раньше очень нравился женщинам, но теперь он как будто непрерывно купался в волнах дамского обожания. И даже не старался скрывать от жены свои бесконечные, но всегда короткие и какие-то незначительные романы. На первые же большие гонорары мужа Вера обставила квартиру так, как мечтала. Мемуаристы желчно замечали, что интерьеры квартиры Зощенко как будто сошли со страниц его рассказов. Фарфор, гобелены, кресло на кривых ножках, белая медвежья шкура, в углу разлапистая пальма. Зощенко то приходил и жил дома, то пропадал на неделе. Впрочем, продолжал считать Веру и сына своей семьей. Сына он баловал. Паренька в компании сверстников часто видели в лучших ресторанах города. На обороте своей фотографии 1928 года Михаил Михайлович написал: «Благополучный человек, таким был всегда». Писатель радовался, конечно, не материальному благополучию. Он был счастлив от того, что наконец-то перестал чувствовать непереносимую душевную боль, терзавшую его с ранней юности. Любимец женщин, воин, о храбрости которого ходили легенды, известнейший писатель, он каждый день сдерживался, чтобы не выть от тоски, заставлял себя поспать хотя бы часа два и съесть хотя бы кусочек. Он долго решался, но когда на горизонте замаячила дистрофия, все-таки пошел к известному психиатру. «Знаете ли, доктор, не могу спать, не могу есть, не могу делать вообще ничего. И такая хандра. А вы, — посоветовал доктор, — читайте юмористические рассказы, и лучше всего Зощенко. Конечно, он простовато немного пишет, по-пролетарски, но зато смешно». После такой врачебной помощи Зощенко решил лечиться сам. Прочел работы Фрейда и понял, что ему поможет психоанализ. Он откапывал причины своего состояния в самом раннем детстве, вспоминая себя в двухлетнем возрасте, отыскивая свои первые травмы. Ему на глазах становилось лучше. Зощенко хотел рассказать о своем исцелении, чтобы помочь всем, кто ищет выход из своего личного ада, и написал повесть «Перед восходом солнца». Он дописывал эту повесть в эмиграции, куда поехал один. Вера осталась в блокадном Ленинграде, не могла оставить сына, которого должны были призвать в армию. При каждой возможности Зощенко слал в Ленинград продуктовые посылки. Соседи завидовали. «Вера, какой у вас заботливый муж!» В 1943 году журнал «Октябрь» опубликовал первые главы повести. Разразился жуткий скандал. Тряпичником бродит Зощенко по человеческим помойкам, выискивая, что похуже. В советской стране немного найдется людей, которые в дни борьбы за честь и независимость нашей Родины нашли бы время заниматься психологическим ковыряньем. Рабочим и крестьянам никогда не были свойственны такие недуги, в которых потонул Зощенко. «Как он мог написать эту галиматью, нужную лишь врагам нашей Родины?» – клеймил писателя журнал «Большевик». После Великой Отечественной вышло знаменитое постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Зощенко в нем сравнялись с землей, как апологета гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь. Его исключили из Союза писателей, с ним перестали сотрудничать все журналы. Вера, привыкшая к безбедной жизни, растерялась. Нищета стояла на пороге, и от нее было не откупиться безделушками и антикварной мебелью. В почтовом ящике Зощенко иногда находили деньги. Их подбрасывали Каверин, Мариэта Шагинян и Федин. Безделушки отправлялись в комиссионку. Мебель распродали за бесценок. Разменяли квартиру на меньшую, продали половину дачи в Сестрорецке. Вера держала голову высоко, спину прямо, по-прежнему носила красивые шляпки и кокетничала. Михаил Михайлович снова не мог ничего. Не мог писать, не мог есть, не мог спать. От этого удара он уже не оправится. Вера ухаживала за ним, как за ребенком. В эти страшные дни они простили друг другу все. Весной 1958 года, когда праздновали 90-летие Горького, Зощенко впервые показался на публике. Седенький, с жиденькими волосами, виски вдавлены внутрь, и этот полупустой взгляд – «Задушенный, убитый талант», – записал его друг Корней Чуковский. Через 3 месяца Михаил Михайлович умер. В свой последний день он положил голову на плечо жены, прижался к ней, негромко сказал: «Как странно, Верочка, как странно, как же нелепо я жил».